В эфире радио «Кавказ», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На этой неделе 2 марта исполнился 31 год с начала вооруженного конфликта в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду в связи с этим заявила, что Кишинев не хотел войны тогда и не хочет сейчас. Впрочем, последнее время из Молдовы, которая после вторжения России в Украину вот уже год как превратилась в прифронтовое государство, часто звучат тревожные новости. Например, Киев предупредил страну о планах Кремля свергнуть власть в стране, ну а Москва традиционно продолжает обвинять Кишинев в попытках силой решить вопрос Приднестровья. Что происходит в Молдове, с какими рисками сталкивается страна, в прямом эфире говорим с депутатом парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Уазун Антоем. Он с нами на прямой телефонной связи из Кишинева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В России на этой неделе вновь обвинили Киев, уже, наверное, традиционно, в подготовке провокации в Приднестровье. Это не первое подобное заявление Москвы. Вы опасаетесь некой эскалации замороженного конфликта?
Безусловно, нет, по той простой причине, что украинская армия сдерживает наступление российских войск, и в этой ситуации так называемое Приднестровье вместе с оперативной группой российских войск выглядит как изолированная пешка в углу шахматной доски, которой некуда ходить. Более того, если говорить об оперативной группе российских войск, то ее военный потенциал более чем сомнителен по той простой причине, что больше 70% ее состава – это местные жители, которые получили российское гражданство и пошли служить по контракту ради зарплаты, а не ради того, чтобы воевать и умирать за Путина. И никакого боевого духа там не наблюдается. Более того, жители с левого берега, когда были объявлены какие-то фейк-ньюс про возможную мобилизацию, куда кинулись бежать? На правый берег. После 24 февраля прошлого года в три раза возрос поток жителей левого берега, которые претендуют на молдавское гражданство, не говоря уже о том, что абсолютное большинство людей на левом берегу имеет молдавское гражданство. Поэтому, если говорить о рисках для Молдовы, то они, скорее всего, связаны с тем, что в последнее время называется пятой колонной. С одной стороны,
это
Республика
кто?
Молдова. Ну, пятая колонна, которая по мановению дирижерской палочки из Кремля атакует нынешнюю власть, первого президента Молдовы, обвиняя ее, что она ведет Молдову то ли в НАТО, то ли по украинскому сценарию, то ли продвигает русофобскую политику и пытается идентифицировать имя президента Молдовы госпожи Майи Санду с понятием «война». Но, скажем так, мы в парламенте стремимся улучшить законодательство, законодательную базу для действия нашей службы информации и безопасности. Это сложно, такие вещи не делаются. В одночасье мы имеем беспрецедентную поддержку со стороны демократического мира, что помогло нам перевалить за зиму в условиях энергетического шантажа со стороны «Газпрома» и России, точнее, и помогло оказать нам существенную социальную поддержку населению в зимний период. И я считаю, что ситуация стабильная, а эти информационные атаки со стороны Российской Федерации, так это часть ее политики по дестабилизации ситуации в Кишиневе. И здесь, конечно, страдают и жители левого берега.
Кстати, на этой неделе в Кишиневе прошла шумная акция протеста, которая была организована партией ШОР. Кто эти люди? Это те люди, которых вы называете пятой колонной?
Нет. Пятая колонна – это те, которые по указанию Москвы и непонятно из каких источников получают деньги. И проплаченные люди приходят, приезжают на эти акции протеста. Я не дипломат, я скажу так. Это люмпинизированные слои населения, которые не понимают, что творять. Они за деньги соглашаются с тем, чтобы их привозили в Кишинев и кричат там лозунги типа «Долой Майю Санду». Их обманывают популистскими лозунгами типа «Власть должна оплатить квитанции за 3 месяца, зимних месяца, за потребляемые энергоресурсы». Ну и это акции протеста шумные, но я могу сказать, что даже при общем социальном таком недовольстве, вызванном кризисными явлениями в энергетике и так далее, инфляции, в обществе нет настроения свержения власти. Это попытка Кремля искусственно раскрутить маховик недовольства. И тут уже прошла информация, что наша служба информации и безопасности задержала иностранных граждан. Беспрецедентное количество иностранных граждан не было пропущено на территорию Молдовы на протяжении последних месяцев. То есть мы стараемся обезопасить себя. И я считаю, что ситуация контролируемая, более-менее стабильная, невзирая на попытки Кремля раскачать лодку. Что до Кремля?
Я хочу вас спросить. Ранее президент Зеленский предупредил Кишинева о планах Кремля свергнуть власть в стране и установить в Молдове лояльный Москве режим. Недавно Лавров сказал, что Запад рассматривает Молдову теперь на роль Украины, новой Украины, и хочет превратить в очередную антироссию. Несмотря на то, что вы говорите, что нет опасности непосредственно сейчас, она миновала... Какие рычаги есть у России?
Нет, я могу повторить то, что я повторял десятки раз после 24 февраля прошлого года. Единственная гарантия безопасности Республики Молдова – это военно-политическое поражение путинского режима в Украине. Что до того, что говорит Сергей Лавров, я не дипломат. В России нет Министерства иностранных дел, есть Министерство пропаганды. И Лавров – откровенный лжец. Демагог и наследник Геббельса. Поэтому ориентироваться на то, что заявляет Лавров, это себя не уважать. И самая большая проблема в том, что мы унаследовали из недалекого прошлого коррумпированные нефункциональные государственные структуры, которые оказывают сопротивление нашим попыткам реформировать, очистить в первую очередь судебную систему, прокуратуру. Большая проблема в том, что на протяжении десятилетий население Молдовы, жители Молдовы подвергались беспрепятственно на российской пропаганде, и у нас есть существенный сегмент общества, который продолжает верить, что Путин в Украине за так называемый ДНР, ЛНР или борется с нацизмом.
Очень интересно то, что вы затронули общественные настроения. Я хочу, чтобы вы уточнили. Действительно, Молдова прифронтовая страна. Вот уже год после российской агрессии на вашей территории, на территории вашей страны над ней пролетают ракеты, падают обломки. То есть война очень близко. И я хочу привести вам результаты опроса общественного мнения последнего проведенного Watch Dog МД, наверное, вы это знаете. В частности, на вопрос, угрожает ли Россия Молдове, мнения опрошенных разделились пополам с небольшим перевесом полагающих, что не угрожает. Таких оказалось 47,7% против 42,3%, соответственно. Как вы это объясняете?
Я объясняю это следующим образом. В первые дни после 24 февраля в обществе была ощутимая тревога. Я, как человек, который ходит пешком по городу, встречал людей, которые говорили мне: «Господин Антой, я собрал чемоданы, я уезжаю, я не хочу жить в атмосфере этой постоянной угрозы». Но после того, как украинская армия остановила агрессоров, мы столкнулись с беспрецедентным социально-экономическим кризисом, инфляция, рост цен на тарифы и на энергоресурсы. И в обществе этот страх перед войной был оттеснен социально-экономическими проблемами. А тот факт, что вот это разделение мнений, да, это свойственно нашему обществу, потому что если посмотреть другие социологические опросы, то на протяжении десятилетий Путин был самым популярным политическим иностранным лидером в Республике Молдова. Не говоря уже о том,
как так вышло.
Как так вышло? Это долгая история объяснять, откуда появилась Республика Молдова, почему мы не оказались способными последовать по траектории, пройденной прибалтийскими государствами. Это факт, не говоря уже о том, что у нас побеждала партия коммунистов. У нас в президент ходил Игорь Дадон, откровенный агент влияния Российской Федерации, который был персоной нон-грата и в Украине, и в Румынии, потому что он сказал, что Крым принадлежит России. И если вернуться в 2014 год, в ноябрь 2014 года, когда был проведен соцопрос, то 74% тех граждан Молдовы, которые идентифицировали себя как украинцы, они заявили, что Крым вошел в состав России легитимным путем. То есть у нас вот такая вот ситуация. Да, в Кишиневе 79% поддерживают европейскую перспективу Республики Молдова, осуждают российскую агрессию. Но в некоторых регионах, как Гагаузия, там поддержка России безоговорочная, почти полная. И, как говорится, в селах люди взрослые с низким образовательным уровнем и социальным статусом, они склонны больше всего верить пропаганде, которая до недавнего времени была беспрепятственной. Мы пришли во власть 1.5 года как, и не сразу запретили эти пропагандистские передачи на российских каналах, которые действовали на протяжении десятилетий беспрепятственно. Поэтому общество у нас, мягко говоря, неоднородное. Но повторюсь, желающих врываться в здание там парламента, правительства или президентуры среди протестующих нет. Это чисто такое спекулятивное, провокационное заявление со стороны Российской Федерации о свержении власти. И когда наша так называемая оппозиция там в зале парламента кричит о досрочных выборах, то это совершенно очевидно, что это по кремлевскому указанию. В такой ситуации нам только досрочных выборов хватало.
Молдова – страна-кандидат в Европейский Союз, но Кишинев не стремится стать членом НАТО. Чем это обусловлено на фоне войны в Украине?
Это обусловлено тем, что, опять же, наше общество, самый высокий процент поддержки вступления Республики Молдова в НАТО был в 2005-2006 годах, когда во власти у нас был проевропейский коммунист Владимир Воронин, 3-4%. И Воронин подписал IPAP, Individual Partnership Action Plan. Но у нас во власти чередовались политики и политиканы, которые повторяли российскую мантру, что НАТО – это агрессивный блок, что нам нужен нейтралитет. И вот сейчас, когда совершенно очевидно, что прибалтийские государства существуют только потому, что они вступили в 2004 году в НАТО, у нас в обществе отношение к НАТО такое, мягко говоря, неоднозначное. 41% из опрошенных, это уже по другому вопросу, признают, что наш нейтралитет нас не защищает. Отвечая на вопрос, готовы ли вы проголосовать за вступление Молдовы в НАТО, только 24% готовы проголосовать. Поэтому это отношение к НАТО, оно появилось не сегодня и не вчера, это на протяжении десятилетий. И изменить эту ситуацию в одночасье не получится, особенно в ситуации, когда вот эта российская пятая колонна по заказу Кремля обвиняет прежде всего президента Майю Санду, что она ведет Молдову к войне, что мы идем по пути Украины и так далее, и так далее. Страх и отсутствие критического мышления – не лучшие, скажем так, советники для принятия стратегически важных решений. Но в то же время перспектива вступления Республики Молдова в Евросоюз имеет однозначно позитивную поддержку.
Вы говорили об инструментах, которые власть применяет или принимает против инструментов Российской Федерации на этом пути. Сегодня была новость о том, что Совет телевидения и радио отказал в продлении лицензии подконтрольному и находящемуся в розыске депутату Илану Шору, его телеканалу. Этот человек находится, насколько я знаю, под западными санкциями. Как он продолжает влиять и продолжал на политику в Молдове?
Знаете, на ваш вопрос намного легче было бы ответить, если бы мы знали, какими путями финансируются эти акции протеста. Я совершенно очевидно, что это нелегально. Илан Шор в 2017 году был осужден первой инстанцией за мошенничество в крупных размерах. И в 2019 году, когда Плохотнюк убежал, печально известный нас так называемый олигарх, убежал из страны, он тоже убежал. И сейчас он сидит в Израиле. Российское агентство РИА Новости, печально известное, уже представила его как пророссийского политика, а в России он больше известен как муж певицы Жасмин. И вот этот весьма одиозный молодой человек, находящийся под западными санкциями, который проживает себе в Израиле. Оттуда через свою команду, которая здесь осталась, они вот пытаются раскрутить этот маховик, протестный маховик, и дестабилизировать ситуацию. Но я повторяю, это, конечно, неприятно, когда не совсем адекватные люди рвут портрет президента страны и топчутся на нем, или пытаются там, кидаются на полицейских. Но это, скажем так, достаточно декоративные элементы. И повторюсь еще раз, самое главное условие стабильности в Молдове – это военно-политическое поражение путинского режима в Украине. Потому что наш нейтралитет нас не защищает, а вот Украина, да, защищает.
И тем не менее, на кого надеется Молдова, страна, у которой нет сильной армии, если все-таки она столкнется с серьезными вызовами безопасности или даже, не дай бог, прямой агрессии? На кого вы делаете ставку?
Конечно, ситуация далеко не так безоблачно выглядела, особенно после того, как российская армия заняла остров Змеиный, после того, как Россия ракетами разрушила мост через лиман у Затоки 26-27 апреля прошлого года. Мы реально видели риски, что Российская Федерация может высадить десант в Южной Бессарабии, выйти на нашу гагаузскую автономию, где бы их встречали с вином и с цветами, и дальше Приднестровье и так далее. Но российская армия вынуждена была покинуть остров Змеиный. Крейсер «Москва» пошел по известному адресу. Украина держится, поэтому риск военной, то есть непосредственно агрессии против Молдовы, он на сегодняшний день нереален. Все зависит от ситуации на фронте. Молдова пытается усилить свою безопасность, в том числе мы удвоили бюджет для национальной армии. Но, как мы прекрасно понимаем, сейчас можно иметь даже какие-то деньги, но сейчас, наверное, невозможно закупить оружие, потому что все идет в Украину. И мы не рассматриваем варианты, вот что российская армия выходит к границам с Молдовой, и мы вынуждены будем обороняться в классической войне. Силы, конечно, не равны, да и в обществе нет таких настроений, чтобы стоять насмерть. Поэтому это сегодня выглядит скорее как чисто теоретический сценарий, очень
будем
нежелательный, конечно, но мы, в общем-то, уповаем на то, чтобы сохранить внутреннюю стабильность. И вот та декларация, которую мы приняли в парламенте с осуждением российской агрессии, она именно заканчивается призывом к людям, гражданам Молдовы, которые желают Молдове мира, объединиться ради того, чтобы преодолеть существующие риски.